это экстракт. Но мы сегодня совсем кратенько, потому что я до сих пор простужен. Но, тем не менее, есть некие события, которые надо расшифровать и истолковать. Ну и вам получить о них максимально объективное представление. Ну, во-первых, Трамп. Что Трамп? Трамп начинает утомлять своими ондуляциями. Это уже перестало забавлять. Его слова Трамповы катастрофически теряют вес. И никогда еще, наверное, за всю историю декларации президента США не значили так мало и не воспринимались так иронично. Ну и к тому же, уже давно не секрет, мир подозревает владыку Америки в постыдной зависимости от Кремля. И эти подозрения крепнут с каждым днем. То есть Трамп в мировой прессе неуклонно превращается в шарик, надутый гнилым дыханием Путина. А риторика Вашингтона о мире любой ценой, ну, она уже смешит. Вот то откровенное потакание хотелкам кремлевского вурдалака, это вообще из области невиданного ранее, даже в советское время, политического сюрреализма. И это очевидно всем, кроме самого Трампа, который опять завел старую шарманку недовольства Зеленским, отсутствием у Украины карт и так далее. Понятно, что та сдача оркам территории Краматорска и Славянска, на которой настаивает Путин, будет бедствием, будет тотальной гуманитарной катастрофой, которую еще не видела планета. Я подробно описывал, почему именно это случится. Ну, а русский людоед, подкрепившись, то, что называется, всем Донбассом, станет еще наглее, еще сильнее и еще опаснее. Почему Трамп избрал роль посмешища и позорища, непонятно. Как он собирается отмываться от всей той грязи, в которой сегодня так самозабвенно барахтается, да и собирается ли, абсолютно неизвестно. Даже у его поклонников есть опасения, что вся эта кремлевская грязь, скорее всего, неотмываема. Ну, факты ведь. Жесткая и строгая штука. Вне зависимости от того, что там в трамповой голове происходит под оранжевыми кудрями, понятно, что в реальности эту войну Соединенные Штаты могли бы действительно закончить за сутки, закончить справедливо, закончить красиво и закончить триумфально, по сути дела, в очередной раз отзолотив свою статую свободы и добавив себе, ну, какие-то миллиарды политических очков. Тем не менее, мы видим то, что видим, и, вероятно, это надо уже признавать. Американское ТВ, оно широко, открыто, вероятно, озвучивает уже массовые настроения американцев и транслирует весьма и весьма неприятные для Трампа конкретные мысли. А Рэйчел Мэддоу, очень популярная дама, телеведущая, там, причем надо понимать политический статус телеведущих на федеральных главных американских каналах. Она прямо уже заявляет, что да, Трамп работает на Путина, и это позор для страны. Россия, это ее слова, захолустная страна. И мысль о том, что мы работаем на нее, унизительна. Не знаю, что у Путина на него есть, но он работает на Путина, и это позор для страны. Действительно, все пока складывается именно так. И, вероятно, прятаться от этой картины, придумывать какие-то красивые многоходовки, какие-то тайные движения и течения, ну, наверное, это уже робость, трусость и отсутствие трезвости. А что касается грандиозной гуманитарной катастрофы, ну, посмотрите, стали известны цифры только по одному кладбищу в Изюме, которым, как вы помните, в начале войны ненадолго завладели путинские орки. И там вот можно пройтись по самому северному из кладбищ. Там из 449 идентифицированных тел, могил, да, лишь 23 – это непосредственно раненые воины ВСУ, которых не успели вывести и которых русские добили на больничных койках. А остальные люди – это все вообще мирные люди. И в Краматорске, в Славянске отдать живых людей, которые по глупости, по наивности, по растерянности, по бедности, по невозможности не смогут покинуть эти города, отдать этих живых людей на растерзание спятившему зверью Путина, это, конечно, тоже предел политического маразма. При том, что, в общем, Трамп, если уж он решил всех убедить в своей некоторой невменяемости, так он в этой своей решимости всегда пойдет до конца. В частности, он долго распространялся о том, как великолепно он изучил вопрос Украины, России, войны, каким он стал докой и специалистом. И в большом подробном интервью, посмотрите у меня в телеграм-канале, я его там разместил, он говорит, знаете, я вот вообще-то, я ведь в душе риэлтор, но он не в душе риэлтор, он, это профессия его. Торговец вторичкой Нью-Йорка. Я очень хорошо, говорит Трамп, разбираюсь в недвижимости. И каждый раз, когда я смотрю на карту, я говорю, Крым, какой он красивый, он со всех четырех сторон окружен океаном. Крым с четырех сторон окружен океаном, по мнению Трампа. Примерно на таком же уровне и все остальные представления и познания Трампа о войне, о России, об Украине. Ну, нам с вами, друзья мои, не слишком повезло. Да. Мы живем в эпоху, в 21 веке, когда судьбы мира решают вот эти все престарелые недоросли. Ну, того же Поля Ягода, что и Трамп Путин, которому там какой-то прыщ Володин на полном серьезе на заседании Госсовета впаривает дешевые сенсации из панорамы, выдавая их за реальный факт злоупотребления искусственного интеллекта. Ну, мы еще помним про то, что Путин уверен в том, что пушки Древнего Рима грохотали особенно громко. Но ничего удивительного вообще-то. Наука, сциентизм, точные знания – все это давно, увы, вышло из моды. И общим трендом, народным трендом не только в России, стала агрессивная серость, религиозность. Массы, соответственно, предпочитают понятных себе лидеров, предпочитают кумиров, не обремененных интеллектом. От этого и появляются Путины, Трампы и так далее, и так далее. Впрочем, то, что называется, у всех абсолютно разные цели. Вот посмотрим на цели Путина. Они тоже понятны, ясны и видны, но они, по крайней мере, логичны. Ведь Путин, несомненно, был прав в одном. России действительно позарез нужна была многотрупная кровавая война. Вот от долгого простоя ржавели и рассыпались механизмы вековечного русского зла. Страна катастрофически теряла единственное. Единственное, что у нее есть, это статус всемирного пугала и главного врага рода человеческого. Все остальное – это бутафория, фанаберия, ее скопированная западная культура. Это такой, ну, фиговый листик. Это такая, я бы сказал, клумба в концлагере. Именно война позволила оживить все эти жуткие механизмы, раздуть национальную злобу. И сейчас она ярко полыхает, испепеляя отщепенцев и разных протестных одиночек. Под влиянием войны снова выделяется, обильно выделяется яд русского расизма, который поражает мозги страшнее любого новичка. То есть мы видим, что в России все встало на свои места. То есть русским повезло. Они сделали свой прорыв, прорыв в 37-й год, в состояние наивысшего национального комфорта. И то, как они именно к этому стремились, говорит о том, что да, действительно, вероятно, та эпоха, как и эпоха всех остальных, эпохи насилий, были для России наиболее родным, уютным и приятным временем. Ну и, кстати говоря, вообще Путину повезло, потому что европейцы продолжают состязаться в демонстрации бессилия и самоубийственной робости. Над ними смеется даже Трамп, тыкая их физиономиями в их собственную толерантность. Ну, смешно же, когда на самых серьезных щах обсуждается сложность, видите ли, изъятия русских финансовых активов на Западе. Эти активы должны были бы, по логике вещей, у страны преступника быть изъяты сразу, мгновенно, без всяких рассуждений и проволочек. Ведь Россия же, ну, она же ничего не скрывает. Она сама расставила все точки над «и». Она рассказала о себе абсолютно все, но откровений некуда. Причем понятно, что, обладая всеми этими познаниями, конечно, Запад обязан был бы вести себя совершенно иначе. Потому что да, сейчас единственное, что в этой всей ситуации есть относительно оптимистичного, это то, что армия Путина – это больной, жалкий, обдолбанный сброд. Но через 5-7 лет она будет иной. И она будет гораздо опаснее. То есть нет сомнений, что Россия развалится. Но, кстати говоря, разваливаться она явно будет не по рецептуре крушения СССР. Это мы уже видим. И ее распад пойдет по некой другой еще невиданной, неизученной схеме распад Российской Федерации не будет напоминать относительно бескровный и относительно мирный крах СССР. Ведь тогда энергия развала действительно шла из самых народных недр, изнутри, разрывая СССР. Ну вот, как бывает при нарушении так называемого предела Эддингтона. Конечно, тогда ведь не забывайте, что был Маттиас Руст, был смелейший кинематограф, были пощечины Совку, которые не давали ему прийти в себя. А сейчас мы этого всего не видим. Мы как раз видим удивительную стадность, тупость, злобность и агрессивность самого народа. Ну и плюс европейцы, да, они все думают, что из ситуации можно выдавить мир, да, уже корова, звеня баталом, корова мира призрачная, ушла в закат, а эти милые люди все дергают за какие-то невидимые соски, гремят подойниками, выдавливают в своем воображении капли мира. Зеленский вообще в компании этих европейских лидеров выглядит таким титаном, да, гомеровским Ахиллом среди пастушек. Вот позже все это назовут страшной цепью роковых ошибок. А поведение лидеров Европы тоже будет маркировано как абсолютно необъяснимое. В России тем временем, в общем, конечно, все нарастает. Но мы видим, вот мы так много плохого говорили о Роскомнадзоре российском. И вот, как выяснилось, зря. Роскомнадзор начал приносить вполне реальную и осязаемую пользу. Этой организации надо было бы вообще-то дать еще больше полномочий и власти. Она настолько свирепая и тупая, что она способна причинить населению вот те самые неисцелимые, зримые, гноящиеся раны. И вот Роскомнадзор, ампутируя остатки свободы, а он эти остатки свободы нашел в детской игре под названием Roblox, ампутируя эти остатки свободы иностранщины, Роскомнадзор запретил и блокировал эту детскую игру. Ну, под каким-то там очередным своим абсолютно бредовым предлогом. И вы знаете, это прекрасно. Вот дети России, они смогут понять, дети чуткие существа, они смогут понять, что живут в стране, где порядки устанавливают умственно отсталое. А произвол дебилов является определяющим для установления правил жизни. Решение Роскомнадзора отлично резануло по детским мозгам. У меня есть доказательства, спокойствие. И вот все эти мальчишки и девчонки, а также их родители, может быть, на секунду первый раз допустили еретическую жуткую мысль о том, что они живут, о том, что они оказались в перевернутом шизофреническом мире, который не пощадит никого. И это дорогого стоит. И наверняка это прозрение уже есть. Ну, а дети, которые поумнее прочих, они смекнули, что, вероятно, и все остальные распоряжения и указы кремлевской власти – это произвол маразматиков, опасных маразматиков, в том числе и война. Ну вот, знаете, понятно было бы, если бы ссылка последовала только на какое-то антипутинское, на какое-то иммигрантское, на какое-то вольное издание. Так вот, нет. Именно фанатичка русского мира, мадам Мизулина, официально, широко, публично признала тот факт, что, цитирую, детишки, которые еще вчера таскали флаги России, флаги Российского Рейха, отредактирую я Мизулину, и обожали своего фюрера, вот эти детишки вдруг внезапно захотели навсегда уехать из Российской Федерации. И вы знаете, вот это детское прозрение, это детское намерение, это очень правильная штука. Потому что, ну да, ну, повесят Путина, ну, заспиртуют Дугина и закатают его в банку для кунсткамеры, где он будет очень живописен. А всяких там Володиных, Милоновых перемелят на кормовую мясокостную муку. Вы знаете, все равно ничего не изменится. Россия всегда упрямо отовсюду, всегда будет возвращаться на свою родную орбиту. Зла. Орбиту маразма и орбиту беспредела. Ну вот спасибо огромной Мизулиной и ее глупой откровенности. Ну она вообще умеет то, что называется, напустить так внезапно лужу откровенности. Стало ясно, что вот эти шастанья с флагами, марши с дедами на палочках, в общем-то, ничего не знают, не значат, и они не могут все-таки заживо радикально сгноить человека. По крайней мере, не могут сгноить ребенка. Этот ребенок до сих пор жадно ловит отзвуки далекие той свободы, которая некоторое время скользнула, погостила в России. Ну и вот это вот намерение, о котором говорит Мизулина, намерение почти всех детей покинуть Россию, говорит еще о том, что вот этот яд победобесия, маразма, он не проник и не пропитал насквозь. По крайней мере, детей. Но, кстати говоря, вот тут я смотрю заслуженную, главную, верховную, фанатичную стукачку Мизулину. Теперь вот за одно лишь сказанное ею неосторожно слово правды мордуют, ой, мордуют так, как будто бы она по меньшей мере Илья Пономарев. Причем патриоты, они сразу молотят даму ниже пояса и орут про бесплодность Мизулиной. Ну, как знать вообще-то? Может быть, и Мизулиной придет озарение, и она поймет, в какой мерзости она участвует. Ведь, вспоминаю, я когда-то был единственным, кто предельно точно предрек трансформацию Натальи Поклонской из православных фанатичек во что-то другое. И оказался прав. И здесь, вы знаете, я тоже могу аккуратно, но предречь изменения этой особы. Все-таки это очень сильный удар. Очень сильный удар по мозгам, да. Слушайте, затем, если, ну, при разных хворях, при разных проблемах необходимо рвотное. И обычно прибегают там к сульфату меди, к эпикуане, к алкалоидам чимерицы. Но я вот тут вам в телеграм-канале выложил абсолютно редкостно, исключительно блевотворный клип. Да. Его можно использовать как рвотное, но я его разместил, честно говоря, по другой причине. Этот клип ценен тем, как удивительно точно он демонстрирует истинные цели и смыслы русского православия. То, о чем я предупреждал всегда. И нетрудно... Клип сделали сами, да, сделали дугинцы, сделали какие-то фанатики русского мира и сейчас носятся с ним по своим интернетам. И вот там в этом клипе, преодолев тошноту, очень легко заметить, сколь органично православие сливается с русским фашизмом в одно целое. И как будто бы это действительно глубоко родственные, совершенно, совершенно однородные явления. Ну и тут мы понимаем, что это и есть его истинная природа, назначение – доводить до кипения расизм, возгонять ненависть и уголовную пещерность. И вот тогда становится понятна причина, которая на протяжении почти 20 лет обеспечивала РПЦ всеми бонусами и всеми нежностями Кремля. Ну, именно для защиты этой мерзости появился так называемый закон о чувствах верующих. Ну, по этой же причине попов пустили в школы и позволили им хамить и беспределить, без православия. Путину не удалось бы довести народ до нынешней степени помешательства и слепоты. Одного победобесия на это бы не хватило. Ну, забавно, конечно, то, что символом торжества русских антисемитов-пятикантропов, символом, знаменем, становится так уж бедный еврей Иисус, раввин, убитый 2000 лет назад, и его еврейская мама. Впрочем, это никого не смущает, потому что православие. Православие учит не задумываться. В России, если вам интересно, новый массовый бзик. Там судейская мантия стала, судя по опросам, мечтой россиян. Не мудрено. Не мудрено, что так, ибо по федеральным каналам скользнуло известие об уголовном деле господина с красивой фамилией Трахов. Трахов, будучи судьей где-то там в Адыгейском захолустье, обзавелся имуществом на 18 миллиардов рублей. Он сумел захапать 630 объектов недвижимости и массу мелких приятностей в виде бриллиантовых унитазов. И вот это уголовное дело, оно, конечно, стало лучшей рекламой судейской должности. В судьи захотели все россияне. Но мантии-то на всех не хватит. И вот, чтобы сбить этот ажиотаж, режим решил разыграть такой очередной спектакль борьбы с коррупцией. И первые роли в спектакле доверили, ну, конечно, генпрокурору Гуцану и главгестаповцу Бастрыкину. Дуэт вышел, взял нужные ноты и пропел о быстрой, решительной победе, о том, что воровство, лихоимство, откаты, все будет в России истреблено. Ну, все понимают, конечно же, опереточность таких заявлений, потому что настоящий патриот России, он никогда не поднимет руку на коррупцию. Никогда. Потому что ликвидация коррупции приведет к исчезновению государства российского как такового. Коррупция. Это единственная причина существования Российской Федерации. Устранение, голубушки, коррупции приведет к образованию пустого места площадью 17 миллионов квадратных километров. Исчезнет все. Да? Перестанет быть нужным и русский народ. Потому что именно из него, из народа, выдаивается та денежная масса, которая обречена на разворовывание. Да. Народ поэтому и называется государствообразующим, потому что он создает главный объект расхищения. И вот невозможность красть, лишит эти деньги всякого смысла и применения. Они просто будут складироваться в каких-то подземных бункерах и там плесневеть. Ну, как видим, народу нашлось еще одно применение, именно там дохнуть на Донбассе. Но и война ведь это тоже прежде всего форма поддержки и защиты коррупции. И надо сказать, что тут действительно, в общем, неловко, когда судья из Адыгеи, он явно превышает как-то коррупционные нормативы и создает дисбаланс всей системы. Потому что, украв столько, он лишил товарищей по судейскому корпусу, лишил работников МВД и прокуратуры их доли в пироге народном. И это, конечно, непорядок. Коррупцию надо строго дозировать, определяя для всех видов госслужбы допустимый потолок расхищения. И Трахов, конечно, перебрал, но вот эта проблема российской судебной системы, она заключается в том, что до сих пор нет четкого преискуранта на вот эти вот теневые судейские услуги. И, конечно, Верховный суд, именно он, должен был бы разослать реестры, определяющие максимальные размеры взяток для каждого ранга судей. Это оздоровило бы ситуацию и способствовало бы укреплению законности в стране. Но вот пока и на это они не способны. Кстати, если вы думаете, что коррупция – это СССРовская или путинская, о нет. Если вы думаете, что не воровали члены семьи Романовых, вы сильно ошибаетесь. Был такой Алексей Александрович Романов, который был средним сыном Александра II. Это был ворюга, который ухитрился украсть деньги, отпущенные на бронезащиту кораблей всего Северного флота. И металлические заклепки были разворованы и проданы. Поэтому броня броненосцев крепилась на деревянные втулки. Это документальный факт. Так, затем, что у нас еще тут происходило? Ну, Британия расширила санкции против российских пропагандистов. Туда наконец-то угодил безумный графоман Дугин. Но странно, что вообще-то санкции против Дугина ввела Великобритания, а не Всемирная ассоциация психиатров. Так как главный идеолог русского мира болен тяжело, серьезно. А по мере того, как его болезнь прогрессирует, ну да, да. усиливается и его, надо сказать, влияние на Путина. Нынче 9 декабря. Ну вот я тут наблюдаю за работой Европейской почты. Она как-то вот то, что называется, дышит и функционирует. Поэтому пока книжки «Происхождение гениальности и фашизма» еще реально заказать так, чтобы они, возможно, пришли бы к Новому году с дарственной надписью или с авторским автографом. А книжка про происхождение фашизма и гениальности, это просто, она просто должна стать сегодня для людей, которые живут в эпоху возродившегося фашизма, эта книжка должна стать настольной, ибо она объясняет. По крайней мере, объясняет происхождение и заражает, надеюсь, заражает, ну, таким невзоровским, достаточно легким, ироничным и циничным отношением ко всему происходящему. Вот, собственно, и все. Слава Украине! Живи Беларусь! Напоминаю про семьи политзеков и про вашу обязанность тех, кто находится в России, найти их и хоть как-нибудь позаботиться. И это зачтется, это обещаю вам я, безусловно. Ну и в общем и целом все остальное смотрите у меня в телеграм-канале. До свидания, до послезавтра.